Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на «Радио Спутник». Данил Гусельников, Алексей Тимофеев в студии. Данил, привет.
Привет, Леш.
Ну что, пройдемся по омикрону.
Конечно.
Начнем, по крайней мере, с него. Наш информационный итоговый дайджест сегодняшнего дня. А сегодня у нас уже как-никак 3 февраля. Пожалуйста.
Да. Что хочется сказать, что хочется отметить по поводу омикрона? Вот давеча мы с тобой обсуждали, что европейцы могут в скором времени разговеться, скажем так, немножко с них оковы омикрона спали. Uh-huh. Ну, вот хорошие новости и для россиян в том числе.
Да, власти появляются. Российские намерены снимать карантинные ограничения для контактировавших с заболевшими коронавирусами. Еще одно слово в лексиконе — контактный.
Контактный, конечно. Да. Ну, это, как правило, члены семьи, ну и коллеги, да. Кстати, тоже, да, которые вот непосредственно работали или присутствовали, там, жили в одной квартире, в одном помещении с тем, кто получил положительный тест на коронавирус. Значит, предложение соответствующее, ну, не предложение, а вот инициативу эту озвучил Владимир Путин сегодня. И, по словам президента, это стало актуальным, потому что, ну, есть некие особенности течения коронавируса. Я бы даже сказал, особенности течения омикрона.
Омикрона. Мы с тобой вчера выяснили, что действительно видно, да. В информационном поле слово «омикрон» заменило слово «коронавирус».
Я думаю, что здесь имеется в виду как раз несколько более легкое течение болезни, но не исключаю того, что... Но не забываем про то, что это более заразный вирус, как мы тоже выяснили с эпидемиологами. Значит, что сказал Владимир Путин? Общий вывод такой. Даже ограничения для контактных, так называемых, лиц можно в ближайшее время снимать, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Mm-hmm. Значит, вот Татьяна Голикова накануне обсуждала это с работодателями, профсоюзами, а Владимир Путин обсуждал, собственно говоря, вот последние новости по этой теме с председателем правительства. Сейчас еще тоже об этом скажем. Значит, нужно упомянуть, что по действующим правилам лица, контактировавшие с заболевшими омикроном, должны уйти на 7-дневную изоляцию. Да. Тут еще, значит, есть сообщение от Анны Поповой. Она заявила, что карантин для контактных с больными коронавирусом при омикроне теряет смысл. Работаем над оформлением документов для отмены.
Ну да, поскольку это же все сейчас в рамках цифрового вот этого, всех цифровых штук, госуслуг и прочих-прочих справок, которые перекочевали в цифру, то действительно я понимаю, почему теперь нужно работать над оформлением документов для того, чтобы отменить оформление документов. Да. Ну, так, другими словами.
Действительно. Скажу еще на всякий случай, что Анна Попова — это глава Роспотребнадзора.
Мы помним, спасибо.
Да, но мало ли что, скажем так, сейчас нужно постоянно уточнять, чтобы... Хотя я думаю, что уже все и так действительно знают в последнее время имена вот таких людей на слуху. Я хочу еще добавить по поводу того, что сказал президент на встрече, вот в частности, с председателем правительства. Кстати, он тут сообщил, что во 2:00 ночи они расстались накануне, очень долго обсуждали разные темы, видимо. Значит, нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения. Это заявил Владимир Путин касательно локдаунов, касательно введения локдаунов. Так что, в целом, я думаю, неплохие новости для...
Ну, неплохие, так сказать, да, но хотелось бы все равно, чтобы люди болели даже в легкой форме в этим омикроном, все равно меньше, потому что численность все равно большая, но нас пугают эти большие числа. Но мы должны помнить, что ОРВИ и гриппами во все года болели не меньшее количество людей, поэтому, так сказать, надо относиться, ну, более с холодным умом, что ли, знаешь, к этому.
Трезво
что...
оценивать, имеется в виду. Ну, да. Напомню еще, что, значит, сейчас очень многие страны сокращают вообще длительность карантина. США, Израиль, Греция, Швейцария — 5 дней. А в Германии привитые и переболевшие могут не изолироваться. Значит, ну, там есть тоже свои нюансы, у кого есть ПЦР-тест, кому нужно сдавать ПЦР-тест, но, тем не менее, вот в общем и целом страны идут по пути снятия
ограничений.
Ну
да, но и важно помнить еще раз сказать, что все равно нужно беречься, об этом говорят
и в ВОЗе. Они снимают ограничения, потому что как раз прививочная кампания у них проходит успешно.
Да, но где-то там в Европе, мы вчера говорили, да, что в европейских странах в том числе будет и обязательная прививка. Не сделаешь прививку, не поставишь вакцину, будет штраф. Я хотел сказать о другом. Я хотел сказать просто, что несмотря на послабление и вот это распространение этого заразного омикрона, дельта-то тоже в России 20%, по словам Анны Поповой, да, присутствует среди заболевших. Поэтому нужно беречься, особенно если вы там старше 65, особенно там, если у вас есть какие-то сопутствующие заболевания. В общем, так, да, позитивные новости про коронавирус. Кажется, пока, так сказать, осторожно. Сплевывая, стуча по всему, чему можно, мы возвращаемся к нормальной жизни.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Новый формат общения по теме безопасности запускают Украина, ЕС и НАТО.
Да, действительно, об этом заявил представитель Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов. Вот в связи с этим у меня такая мысль возникла. Может быть, желаемое за действительное выдают, потому что никто из Евросоюза и НАТО пока не прокомментировал. Понятно, кому это нужно. Что он сказал? Значит, новый формат для обсуждения вопросов безопасности Украины и ЕС НАТО. Внешние угрозы продолжают объединять международных партнеров Украины, которые готовы и в дальнейшем укреплять институциональные возможности Украины для эффективного противодействия вызовам в сфере безопасности и агрессии России. Прозвучал этот анонс, значит, совместного формата по безопасности. В Твиттере об этом написал Ченцов, что, в общем, ну, на мой личный взгляд, тоже характеризует эту инициативу.
Ну, такое себе тоже, понимаешь, 150 раз говорили и в Европе, и в НАТО, но не будем мы воевать за Украину. Ну, не будем. А Украина говорит, мы выработали новый формат, нам будет помогать в сфере безопасности, но воевать с нами не будем, и вот мы придумали новый формат. Мы, ну, такой, наверное, повод для
сейчас
гордости там не
спросим, в общем, о всех этих подводных камнях и подоплеке таких решений. Поговорим с доцентом кафедры европейского права МГИМО, директором Центра европейской информации Николаем Топорниным. Николай Борисович, здравствуйте.
Николай Борисович, вы с нами?
На связи будет.
Да, приветствую. Да, рады слышать вас. Николай Борисович, ну что это за новый формат? Что это может означать и для Европы, и для Украины, и для России, поскольку ведь формат, который заявляет украинская сторона, прямо он пишет, этот чиновник, что это антироссия, да?
Угу. Ну, понимаете, Украина избрала путь вступления в НАТО. У них зафиксировано в Конституции, поэтому, наверное, они будут целенаправленно двигаться в этом направлении. Но они уже поняли, что в ближайшее время им вступление в НАТО не светит. Об этом прямо заявляют и в Берлине, и в Вашингтоне, и в Париже. Поэтому они изыскивают вот такие, знаете, окольные пути, как бы быть поближе к вожделенной цели. Ну и вот этот формат, на мой взгляд, он как раз отвечает этой задачи, вот такой вот союз неформальный, да, это Украина, НАТО, ЕС, но он позволяет быть, во всяком случае, во взаимодействии, да, то есть как-то вместе обсуждать насущные проблемы, те, которые волнуют Украину, ну и заручаться поддержкой своих западных союзников в том случае, есть какая-то помощь Украине будет требоваться. Поэтому, знаете, это в какой-то степени заменитель вот быстрого вступления в НАТО на данный момент. Может быть, даже, кстати, это и Россия тоже устроит, потому что, ну, мы тоже прекрасно понимаем, что Украина в ближайшее время в НАТО не вступит, а это, как вы помните, одно из главных наших требований.
Нет, я прошу прощения, Николай Борисович, ведь речь шла и не раз подчеркивал, обращал внимание и президент, и глава МИДа, что, собственно, вступление — это вступление, ладно. А вот размещение военной инфраструктуры, которая будет угрожать России, это совершенно другая история, которая с НАТО, так сказать, может вообще никак не пересекаться. А вот, не, вот эти новые форматы, которые создаются, не позволят ли Украине разместить инфраструктуру военную, базы, ракеты и так далее?
Нет, я так не думаю. Почему? Потому что, во-первых, у стран Евросоюза есть разные позиции по отношению к предоставлению Украине так называемого летального оружия. Вы прекрасно знаете, например, что Федеративная Республика Германии возражает принципиально после поставок оружия. Как вы помните, они, ну, так сказать, поддержав вот эту натовскую инициативу, они направили 5000 касок для того, чтобы укрепить обороноспособность Украины. То есть и другие страны, и Франция тоже, знаете, такая очень аккуратно, осторожно подходит к этому вопросу, вопросу предоставления вооружения Украине, потому что они считают, что у военного пути решения проблемы на Донбассе нет. Единственный есть путь – это путь дипломатии, путь политических переговоров, путь реализации Минских соглашений. Вот на этом направлении они будут работать. Ну и параллельно, понимаете, вот появилась в последнее время это вот такая мнимая угроза нападения России на Украину. Почему-то в эту угрозу уверовали и в Париже, и в Берлине, ну и тем более, естественно, в Вашингтоне. И даже, мне кажется, в Вашингтоне они более сильно уверовали в эту угрозу, чем в самом Киеве. Но это, наверное, не столь важно уже. В любом случае, как бы они хотят какую-то дополнительную поддержку политическому руководству Украины оказать. И как бы хотят стоять, ну, вместе с ними, что ли, да, вот в ожидании этой условной угрозы. То есть, как бы, ну, давая понять России, что если вы нападете на Украину, то вы будете иметь дело с нами. Пусть Украина не в натовском формате, но все равно мы там будем вводить против вас санкции и тому подобное. Нет. Поэтому, как бы, вот такой заменитель, на мой взгляд.
Хорошо, НАТО-заменитель.
НАТО... Можно об этом говорить.
Да, прекрасно, да. Прекрасно. Николай Борисович, взобрал, просто выдернул слово сейчас у своего коллеги, у Данила, поскольку вот, вот какая мысль мне пришла в голову, посетила меня. Вот ответьте, пожалуйста, с точки зрения, ну, такого ученого, что ли, да, учебного подхода, дидактического, какого-то, не знаю даже, как сформулировать, участие государства во многих союзах, как отражается на этом самом государстве? Ведь посмотрите, да, с одной стороны Вашингтон, с другой стороны Британия, Польша, Украина, с третьей стороны новый формат, вот этот вот, значит, ЕС, Украина, ЕС, НАТО, еще там внутри они навыдумывали себе, там, Крымская платформа и так далее, да, то есть всякого рода объединения, которые, конечно, требуют затрат, это же создание новых бюрократических механизмов и так далее, люди должны будут тут работать в рамках этих форматов, получать зарплаты и так далее. Как участие во многих подобного рода форматах, союзах и так далее сказывается на стране? Вот с теоретической точки зрения.
Вы понимаете, если бы речь шла о каких-то противоречащих друг другу форматах, вот на секунду представим, что Украина вдруг пожелала вступить в ОДКБ, вот тогда, конечно, были бы, знаете, какие-то такие сложности, возникли бы дипломатического, и политического, военного плана, то есть это, ну, противоречивые такие разные организации с разными задачами и разным составом. А здесь речь-то идет об одном и том же, то есть как бы за основу берется вот это вот евроатлантическое сообщество. Ну, в любых формациях вы можете как угодно, там, либо в формате НАТО, либо в формате там США, Великобритания, там, либо в формате ЕС. Украина устраивает все. При этом вот вы должны понимать, что западные партнеры как раз и обеспечивают взаимодействие с Украиной. То есть, иначе говоря, они платят деньги за то, чтобы вот так, вот такое взаимодействие было. И вы хорошо знаете, что ЕС уже предоставил 1 200 000 000 евро совсем недавно. Соединенные Штаты Америки вот на данный момент уже 650 миллионов. Сейчас в Конгрессе обсуждаются еще пакеты взаимопомощи. И в Париже, и в Берлине тоже об этом говорят. То есть западные союзники Украины охотно за нее платят. Украинцы это почувствовали. и Зеленский, и члены правительства. То есть это, по сути, идет, ну, помощь бюджету Украины, которая, прямо скажем, не такой...
Украинский стартап.
Да, ласковая киля с двух маток сосет.
Николай Борисович, я хотел не по содержанию, так сказать, а по форме. Я всегда на это обращаю внимание. Вот заявление прозвучало в социальной сети, значит, вот спецпредставителя Украины в Евросоюзе. Вот это о чем-то говорит? То есть когда, ну, на мой взгляд, когда заключаются серьезные союзы какие-то, или, может, идет оформление блоков, должны какие-то быть официальные заявления?
Кулебы там,
трехсторонних, да? Трехсторонние какие-то встречи, я не знаю, подписание соответствующих бумаг. А здесь вот в социальных сетях написали и, значит, чему-то радуются.
Да, может это быть, любопытное это... замечание, правда. То есть чиновник, не министр, да, а чиновник второго ранга написал у себя в Твиттере. А мы тут, так сказать, вызвали аж целого Николая Борисовича Топорнина, чтобы обсуждать эту историю.
Ну, конечно, вы так хорошо саркастически все подловили до этого чиновника и вообще значимость публикации официальной новости в Твиттере. Ну, сейчас, знаете, вот такие современные тренды, что высокопоставленные чиновники не брезгуют тем, чтобы опубликовать какие-то последние новости, самые такие горячие новости, именно в социальных сетях, потому что об этом сразу же узнает очень большое количество людей. Я не считаю, что это, знаете, это что-то со знаком минус, да, вот что какой-то чиновник опубликовал. Наверное, он же это взял, это же не отсебятина какая-то, правильно? Ну, то да. Есть, наверное, под этой новостью есть какой-то фундамент. Наверное, переговоры проводились. Ну, может быть, они еще пока не до конца вышли на какую-то финишную прямую. Может быть, там еще потребуется какое-то согласование, какие-то нюансы, там логистика, инфраструктура.
А они уже радуются.
Но, значит, да. Что-то было, что-то есть, что-то происходит в этом направлении.
Вот смотрите, мы уже говорили, да, Британия, Польша, Украина. Премьер британский буквально накануне посещал Киев. Сегодня Эрдоган прилетел. Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.
Да, но, Николай Борисович, есть еще один нюанс вот этой встречи Зеленского с Эрдоганом. Политический смысл, в общем, этой встречи в том, чтобы перенести, значит, обсуждение донбасского кейса с платформы Минских соглашений на некую платформу внутри Турции. И Зеленский вроде как не отказался от этого. Вот как думаете, реален такой вариант развития событий?
Ну, мне кажется, нет. Наши как-то давали уже понять Эрдогану, что нас вполне устраивает вот этот Минский процесс, нормандский формат вместе с Германией, с Францией. Мы вот там пытаемся решить эту проблему Донбасса. Эрдоган, понятно, он всегда старается быть, да, вот как-то... Ну, впереди каких-то процессов, да, предлагать свои услуги. Скорее всего, он предлагает не модерацию переговоров, да, а просто предлагает некую площадку. Ну, помните, как в Казахстане был такой астанинский процесс по Сирии, например. То есть просто предложили вот приехать там в Астану, такая нейтральная вроде территория, и там в спокойной обстановке проводить переговоры. Может быть, Эрдоган мыслит такими же категориями, да, там в Стамбуле, да, положим. Но предоставим тогда возможность, пусть приедут представители России и Украины в Стамбуле и будут договариваться об регулировании проблем. Я раз в нормандском формате, у вас ничего не получается.
Значит, ну, тогда же ведь эта история получила термин «астанизация», когда и американцы, американская пресса очень сильно на этом сосредоточила внимание, что вот, дескать, так сказать, Турция, Россия и Иран собрались там в Астане и решили по Сирии без США. Но вот тут без США не обходится. Вот смотрите, в каком смысле я хочу, так сказать, одно с другим связать. А, как мы знаем, вроде бы Бриджит Бринг должна стать новым послом Соединенных Штатов на Украине. Дама, так сказать, с одиозной биографией, она была послом во время бомбардировок в Югославии, потом в Грузии была, когда там была война 08-08-08. В общем, так сказать, есть о чем порассуждать. Но ее называют специалистом по турецкому направлению. Так сказать, не может ли здесь Соединенные Штаты и Турция, ну, каким-то образом объединиться вот в рамках этого украинского кейса, на ваш взгляд?
Ну, понимаете, они-то, конечно, могут объединиться. Это две страны НАТО, и какие-то, наверное, у них глобальные интересы совпадают. Почему нет, собственно говоря? Но для этого нужно еще согласие, там, по меньшей мере, России хотя бы, да, или там условное согласие этих двух республик, ЛНР и ДНР, чтобы, так сказать, как-то вот какие-то переговоры там с их участием или там посредничество России проходили именно на территории Турции. Понимаете, это же многоформатное все-таки процесс. Здесь зависит не только от американцев. Может, если американцы хотели бы, они, может, без России давно бы провели бы все эти переговоры и решили проблему. Проблема-то не решается, и как бы мы однозначно заявляли, что, в принципе, мы не против, если даже США подключится, мы не против. Но хотелось бы, чтобы это были не просто переговоры ради переговоров, чтобы там надувать щеки потом, а хотелось бы, чтобы какие-то были практические шаги, ну, условно, какая-то новая дорожная карта, подписание Минских соглашений. Вот.
Спасибо.
Только всего, а просто совещаться ради совещания, ну, мне кажется, большого резона нет. 8 лет совещаются, как видите,
и пока результаты. Да, а не там. Да, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин был с нами на связи. От США далеко не уходим. 13 мирных граждан погибли в Сирии во время операции Соединенных Штатов Америки.
Есть уже реакция ООН. Так, заместитель официального представителя Генсека заявил, что мы с беспокойством отмечаем сообщения о жертвах среди гражданских. И, кроме того, ООН выступает за расследование обстоятельств гибели мирных граждан при ликвидации США, главаря запрещенной в России организации «Исламское государство». Джейн Псаки, представитель Белого дома, сказала, что гибель вот главаря этого является катастрофическим ударом по ИГИЛ.
Запрещенной,
да, в России организации. А что касается координации с Россией, она не знает, была ли какая-то координация с Россией по
вот
поводу...
Вот так пресс-секретарь.
Почему? Почему вот ей задали этот вопрос? Потому что российские военные там находятся по приглашению официальных властей этой страны, а американские, в общем, нет.
У нас есть мнение Станислава Тарасова, насколько я понимаю, видно, политолога, эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Давайте послушаем.
Во-первых, это активизация деятельности американского военнослужащих в Сирии, где они заходят незаконно, она носит такой символический характер, потому что они заявляют в этом плане, что ИГИЛ существует, и они борются против ИГИЛ и так далее. А это значит, что раз существует фактор ИГИЛ, то это значит, что есть необходимость их военного присутствия в составе так называемой международной коалиции по борьбе с ИГИЛ. Эта структура запрещена в России. То, что именно сейчас речь идет об активизации ИГИЛ, наверное, не случайно. Американцы ушли из Афганистана, ушли из Ирака, и теперь они называется, ведут арьергардные бои. Последующие события покажут, что стоит за этими мероприятиями, основываясь в частности на сирийском направлении. Пока фактор обострения налицо, но что за этим стоит, не ясно.
Вот я хочу еще уточнить, что по полученной информации, это я цитирую вот, представители, которые заявили о погибших, значит, погибли 13 человек, включая шестерых детей, 4 женщин и 3 мужчин. Вот так вот, значит, часть жертв скончалась после попадания ракеты во второй этаж жилого дома, который предположительно штурмовали американские военные. Остальные погибли в результате самоподрыва смертника и в ходе боестолкновения.
Но, ты знаешь, многие отмечают, многие эксперты, и не только российские, в первую, может быть, даже очень западные, что действительно активизировались действия разного рода террористических группировок по всему миру после того, как в Афганистане сменилось правительство. Вот. Но воодушевлены ли они, так сказать, победой, да, или нет, это большой, ну, другой вопрос, но активизация действительно происходит. Есть еще одна новость. Ну вот мы говорили, да, что там контактный, неконтактный, снимаются ограничения и так далее. А будет ли это на Олимпиаде в Пекине? Большой-большой вопрос. И вот приходит сообщение, что 6 игроков сборной России по хоккею сдали положительный тест на ковид в Китае.
Да. Значит, это была уже информация после того, как команда прилетела в Китай. Я хочу отметить, что, наверное, видел ты тоже эту информацию, что летели отдельным бортом хоккеисты, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, что, в общем, недовольство некое вызвало у остальных членов команды. Вот. Официальный пресс-атташе мужской сборной по хоккею заявил, что официальная информация будет позже, но по данным журналистов, среди заразившихся хоккеисты запаса Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко. Имена остальных пока не называются. Давай послушаем Владимира Дегтярева, главного редактора телеканала НХЛ ТВ.
Ну, в принципе, я думаю, здесь страшного ничего нет, с одной стороны, а с другой стороны, мы же не знаем, что дальше будет, и кто там еще может в этот ковид-протокол попасть, и кто там с этими положительными тестами будет. Поэтому вопрос это такой достаточно серьезный. Без Марченко, без Шугаева, в принципе, обойтись можем. Но, опять же, главное, чтобы больше никто не попадал. Там вот сейчас по Анисимову есть непонятный вопрос, да? Вот это будет, наверное, большая потеря для сборной России. С другой стороны, сейчас каждый игрок – это, собственно говоря, боевая единица, потому что, ну, опять же, мы не понимаем, сколько игроков может еще заболеть. Этих игроков надо будет менять. Поэтому вопрос здесь, в общем-то, даже не в том, насколько они важны для команды, а насколько в команде еще будут заболевшие, и надеемся, что этих заболевших больше все-таки не будет.
Сегодня видел фотографии с того, как начинаются Олимпийские игры. Видимо, одно из, может, соревнований, может, какие-то, я не знаю, показательные вещи. Но сам факт, рефери стоят, и все в костюмах, все в масках.
В химзащите.
В химзащите, да. На самом деле, и пустые трибуны сзади. Это такое удручающее, на самом деле, впечатление производит.
Абсолютно точно.
Ну, Олимпиада, но это же что для нас? Это болельщики, праздник. Это вообще какие-то постановки. А вот здесь...
Ну, посмотрим. Завтра, так сказать, церемония открытия тоже в усеченном режиме и в усеченном составе. Несмотря на это, 3000 актеров будут нам участвовать во время представления, во время открытия Олимпиады. Посмотрим. В общем,
постараются сделать праздник.
Наверное. Да. Даниил Гусильников, Алексей Тимофеев, Радио Спутник. Впереди новости.
Кардиограмма дня на Радио Спутник.